Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Как уже было сказано, мы сегодня завершаем изучение Евангелия от Матфея, а главы, начиная с 8 по 10, по началу даже 11 главы, все то, что мы изучали с вами последние несколько месяцев. Мы сегодня поговорим с вами о том, как присутствие Царя освобождает нас. Мы настолько сильно жаждем свободы, мы настолько сильно хотим свободы, что мы постоянно путаемся в том, что нас на самом деле порабощает. Мы постоянно путаемся в том, что лишает нас свободы, которую нам так сильно хочется обрести. Мы буквально сотканы с вами из противоречий. Простой наглядный пример. Нам одновременно хочется похудеть и съесть вот этот тортик целиком и полностью, не оставив никому ни кусочка. В нас живут сразу два желания, которые противоречат друг другу. Мы не можем сделать одно и другое, но при этом нам очень-очень-очень сильно хочется и этого, и этого. И мы просто не замечаем, что нас порабощает. Именно из-за того, что мы сотканы с вами из противоречий, конец 10 главы, окончание призвания Иисуса Христа своих учеников к служению буквально соткано из противоречий. Он повторяет шокирующие вещи, он повторяет шокирующие слова, которые призваны вывести аудиторию из вот этого состояния душевного равновесия. Для того, чтобы показать людям, как много вещей мы на самом деле принимаем на веру. Мы не замечаем этого, но принимаем эти вещи на веру, просто услышав их. А Христос хочет вывести нас из этого душевного равновесия и показать нам, что нам не стоит эти вещи принимать на веру. Нам не стоит верить в эти мифы. Нам не стоит поклоняться этим идолам. Поэтому давайте в почтении Господа и снова Его встанем для того, чтобы прочитать окончание 10 главы и 1 стих 11 главы, для того, чтобы каждый из нас сегодня мог перестать выживать в жизни и обрести освобождение Царя для того, чтобы начать жить жизнью, наполненной духовным смыслом. Иисус говорит: «Не думайте, что Я пришел принести на землю мир. Я пришел, чтобы принести не мир, а меч. Я пришел разделить отца с сыном, дочь с матерью, невестку со свекровью, и врагами человеку станут его домашние. Кто любит своего отца или мать больше, чем меня, тот недостоин меня. И кто любит сына или дочь больше, чем меня, тот недостоин меня. И кто не возьмет крест свой и не последует за мной, тот недостоин меня. Кто сбережет свою жизнь, тот потеряет ее. И кто потеряет жизнь ради меня, тот обретет ее вновь. Кто принимает вас, принимает меня. И кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто примет пророка, потому что он пророк, тот получит награду пророка. И кто примет праведника, потому что он праведник, получит награду праведника. И если кто-либо напоит одного из самых меньших чашей холодной воды только потому, что он мой ученик, то, говорю вам истину, он не останется без награды». Закончив давать наставление своим 12 ученикам, Иисус пошел учить и проповедовать в городах Галилеи. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе и мы просим Тебя, помоги нам не только увидеть мифы, в которые мы верим, помоги нам не только разобраться с идолами, которым мы поклоняемся, но подари нам освобождение сегодня. Покажи нам, Господь, что узнав истину, мы истинно становимся свободными. Пусть присутствие Сына Твоего в нашей жизни освобождает нас, чтобы мы перестали просто выживать и начали жить жизнью, наполненной глубоким духовным смыслом. Во имя Отца и Сына и Духа Святого мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Позапрошлый раз мы говорили с вами, изучая Евангелие от Матфея, о том, каким образом присутствие Царя наполняет меня уверенностью. Присутствие Иисуса Христа в моей жизни заменяет страх быть недооцененным тем, что сам Царь Иисус Христос меня ободряет. Страх быть непринятым заменяет тем, что сам Христос принимает меня. Страх быть незамеченным Он заменяет своей свободой. Он говорит о том, что я знаю то, что происходит в вашей жизни, и я забочусь о вас намного больше, чем вы можете себе это представить. Страх быть неудачником Он заменяет своей любовью. Так. Все, что происходит в моей жизни, всей своей жизнью, я демонстрирую, что я верю в Христа. Я исповедую Христа не только своими устами. Начинается все с этого. Начинается все с того, что я говорю о Христе. Но я исповедую Христа всем, что я делаю. Тем, как я работаю, тем, как я выстраиваю отношения, тем, как я выстраиваю взаимоотношения внутри моей семьи. И поэтому неудивительно, что после этого, завершая 10 главу, Христос теперь говорит о том, каким образом вера в Него, и не просто вера, не просто доверие Ему, но Его физическое, явное присутствие в жизни людей освобождает их. Каким образом оно дарит им свободу. Христос говорит, в частности, о трех вещах, от которых Он освобождает тех, кто следует за Ним. Христос, присутствие Царя, освобождает меня от мифов, в которые я верю. Присутствие Царя освобождает меня от идолов, которым я поклоняюсь. Присутствие Царя в моей жизни освобождает меня вот от этой жизни тихого отчаяния. От этого освобождает меня Царь. Когда мы принимаем Его, мы перестаем выживать, мы начинаем жить жизнью, которая наполнена глубоким духовным смыслом. Начинается все с мифов. Начинается все с того, что Христос говорит, не думайте, что я пришел принести на землю мир. Я пришел, чтобы принести не мир, а меч. Я пришел разделить отца с сыном, дочь с матерью, невестку со свекровью, и врагами человеку станут его домашние. Я пришел для того, чтобы разделить. Я думаю, что все вы сталкивались с такой простой вещью. Большинство моих друзей, которые никогда не были в церкви, оказавшись в соборе первый раз на концерте духовной музыки или на богослужении, или просто столкнувшись с верующими людьми, отмечают одну вещь. Они говорят о том, что, ты знаешь, мое сердце наполняется миром. Мое сердце наполняется миром. Я чувствую такой мир, когда я прихожу в собор. Я ощущаю такой мир, когда я общаюсь с верующими. Я ощущаю такое умиротворение. Это то, как мы привыкли видеть с вами веру. Мы привыкли с вами к тому, что вера на самом деле дарит нам умиротворение. Мы привыкли к тому, что вера должна дарить вот подобного рода мир. И Христос говорит о том, что нет, я пришел не только ради мира. Я пришел не только для того, чтобы вы почувствовали себя хорошо. Я пришел не только для того, чтобы вы пришли в место поклонения Богу и успокоились. Не только ради этого. Да, Он говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Да, иго мое легко. Он говорит об этих вещах, но Он говорит не только об этом. Потому что чаще всего люди приходят, испытывают мир, испытывают умиротворение и уходят, так и не задумавшись о том, что происходит в их жизни. А Христос говорит, я пришел для того, чтобы разбудить ваши раны. Я пришел для того, чтобы разбудить ваши шрамы, для того, чтобы разбередить те вещи, о которых вы перестали думать. Я пришел для того, чтобы напомнить вам о том, что своими собственными силами вы никогда не сможете достичь прощения. Я пришел для того, чтобы напомнить вам о том, что своими собственными силами вы никогда не сможете обрести рай. Я пришел для того, чтобы вы перестали успокаивать себя тем, что вы неплохие люди. Я пришел для того, чтобы посеять войну в вашем сердце. Я пришел для того, чтобы в вашей душе наконец-то началась борьба. Я пришел, чтобы вы перестали себя успокаивать. Я пришел для того, чтобы вы поняли, что без меня, без присутствия моего в вашей жизни, вы никогда, никогда не сможете удовлетворить требования Бога. Я пришел для этого. И настолько серьезные эти вещи, настолько серьезные эти преображения, что если только мы примем их в нашу жизнь, если только действительно Господь войдет в нашу жизнь, то самые базовые, самые важные связи в нашей жизни вдруг начнут рушиться. Вдруг в самых важных взаимоотношениях в нашей жизни наступит напряженность. И Христос говорит, я хочу, чтобы вы были к этому готовы. Он предупреждает много раз о том, что будет вражда в ваших семьях, о том, что семьи ваши будут преследовать вас. Он хочет, чтобы мы избавились от мифа того, что как только я доверю свою жизнь Богу, как только моя жизнь изменится, как только в моей жизни все будет хорошо, все мои родственники заметят о том, что моя жизнь изменилась, все мои родные увидят, что я наконец-то стал хорошим, нормальным человеком, и они тут же придут в церковь вместе со мной. Это не так. Это не так. Для меня этот отрывок, эта глава глубоко личная. Потому что, когда я доверил свою жизнь Богу, мои родители сперва воспринимали это как милое чудачество. Ну, человек на первом курсе института, на втором курсе института, все это замечательно, все это прекрасно, общается с иностранцами, все это здорово, практикует английский язык, все прекрасно. А потом моя жизнь начала меняться. Потом эти вещи стали для меня намного более серьезными, чем просто общение, или просто тусовка, или просто времяпровождение, или просто практика языка. И на третьем курсе, я прекрасно помню этот момент, я прекрасно помню мой третий курс института, потому что на третьем курсе института мои взаимоотношения, которые всегда, всю жизнь были прекрасными взаимоотношениями с моими родителями, доверительными, искренними, глубокими, с огромной любовью и с огромным уважением, вдруг разрушились. Ничто не могло разрушить мои взаимоотношения с родителями. То, что происходило у меня в старших классах школы, не смогло разрушить мои взаимоотношения с родителями. А в старших классах школы у меня происходил какой-то кошмар. И с точки зрения друзей, с которыми я дружил, и с точки зрения вещей, которые я делал. И вот это не разрушило мои взаимоотношения с родителями. Но теперь в отношениях появилась трещина. Мне кажется, это весьма ироничным, что одна из любимых цитат моего отца – это высказывание Джона Фаулза, писателя Джона Фаулза, который не был верующим, да, вплоть до своей смерти. Цитата, которая гласит: «Идеи – вот истинная Родина». Потому что, когда мы на самом деле принимаем христианство, мы принимаем совершенно другую систему ценностей. Мы принимаем совершенно другой взгляд на то, что происходит вокруг нас. И теперь этот взгляд мы приносим к нашим родным, к нашим близким, и они его не принимают. Они не принимают этот взгляд. И не принимают они его прежде всего по одной простой причине. Если мы действительно верим в Христа, и если мы действительно отражаем Христа, то наши родные, близкие, наши дети, наши родители теперь вдруг видят, что они грешные люди. Они теперь вдруг видят, что они далеки от Бога. Они теперь вдруг видят, что им нужен Христос. Они теперь начинают бороться с Богом и переносят вот эту войну с Богом, переносят теперь на нас. Забегая вперед, скажу, что мои отношения с родителями исправились. Они были напряженными до того момента, я делился уже этим много раз, до того момента, как однажды мы с отцом не провели несколько часов в споре. Спор закончился просто потому, что мне нужно было ехать в институт. Мы проспорили с ним буквально больше 4 часов подряд. И в конце этих 4 часов я ему сказал, что мы говорим с тобой, а мы с ним очень похожи, я весь в моего отца, поэтому это не просто был разговор, а это был разговор на повышенных тонах. Мы говорим с тобой, и у меня постоянно впечатление, что ты пытаешься мне доказать, что ты умнее меня. И ты думаешь, что я пытаюсь доказать тебе, что я умнее тебя. Давай сразу оставим это. Я не умнее тебя. Я понимаю мои пределы. Я понимаю, каким умом меня наделил Господь, и я понимаю, что я не умнее тебя. Я не умнее мамы. Честное слово. Я знаю, что я не умнее тебя, я знаю, что я не умнее мамы. Я не пытаюсь доказать тебе, что я умнее тебя или я умнее мамы. Я пытаюсь достучаться до тебя. Я пытаюсь сказать тебе одну простую вещь, и ты не слышишь меня. Я верю в то, что есть рай. Я верю в то, что есть ад. И из-за того, что я верю в то, что есть рай и есть ад, я знаю, что тебя со мной в раю не будет. Не будет самого любимого, самого близкого, самого уважаемого человека в моей жизни. Не будет в раю вместе со мной. Я знаю это. И это разбивает мне сердце. И мне больно от этого. От этого. А не от того, что я думаю, что я прав, а ты нет. Мне плевать на то, кто прав. Рай, ад, и тебя не будет со мной. Это был конец нашего спора. После этого мы больше не спорили. После этого мы как-то научились сосуществовать. И вот этот период сосуществования, я сегодня на молитвенном собрании делился, он продолжался долгое-долгое время, продолжался до тех пор, пока мне казалось, что я никогда не услышу слова отца, признания того, что произошло в моей жизни. И только 10 лет назад он сказал, мы как-то гуляли с ним, разговаривали, опять-таки у нас очень близкие отношения, мы гуляли с ним, разговаривали, он говорит: ты знаешь, я очень благодарен Богу. Я не понял, о чем он говорит. Я говорю: в смысле ты очень благодарен Богу? Он говорит: я видел то, что с тобой происходило в школе. Я видел, что с тобой происходило в старших классах, и я ничего не мог с этим поделать. И я понимал, что я теряю своего сына. И я понимал то, куда ты идешь. И я понимал, что будет в твоей жизни. И я ничего не мог с этим поделать. И мама ничего не могла с этим поделать. А Бог спас тебя. Я очень благодарен Богу. Я ждал больше 10 лет этого. Я ждал больше 10 лет то, что он признается в этом. Вот столько времени мне потребовалось для того, чтобы он это увидел. Я не знаю, сколько времени потребуется вам. Может быть, вы никогда не услышите этого от ваших родителей, но это не значит, что этого не происходит в их сердцах. Может быть, они никогда не скажут вам об этом, но это не означает, что они не видят этого. Они видят это. Проблема просто в том, что есть два совершенно разных царства, и мы принадлежим теперь другому царству. Мы принадлежим теперь другой системе ценностей, и эту систему ценностей мы приносим домой. И Христос говорит, если вы думаете, что принеся эту систему ценностей домой, вас все примут, вас все будут носить на руках, вам все будут говорить о том, какие вы замечательные и прекрасные, какой Господь прекрасный, а потом придут в церковь и скажут, Господи, я хочу сидеть рядом с тобой на одной скамейке в соборе для того, чтобы впитывать эти крупицы мудрости и тоже меняться. Этого не произойдет. Вот этот миф уютного душевного мира, это миф, и нам нужно с ним расстаться. Христос приносит войну. Христос приносит войну, потому что теперь мы принадлежим другому царству. И чем раньше мы это примем, тем проще нам будет жить. Чем раньше мы примем этот постулат, тем проще нам будет. Продолжая дальше, Иисус показывает, как Он освобождает нас от идолов, как Он освобождает нас от того, чему мы поклоняемся. Кто любит своего отца или мать больше, чем меня, тот недостоин меня. И кто любит сына или дочь больше, чем меня, тот недостоин меня. И кто не возьмет свой крест и не последует за мной, тот недостоин меня. Кто сбережет свою жизнь, тот потеряет ее. И кто потеряет жизнь ради меня, тот обретет ее вновь. Это очень сложные слова Христа. Их очень сложно принять. О чем он говорит здесь? И сразу, чтобы у нас не было никаких сомнений, Христос трижды повторяет в этом отрывке о том, что «я пришел, я пришел, я пришел». И каждый раз, когда он говорит о том, что он пришел, он показывает нам, что он является Господом Богом. Слова, которые мы только что с вами прочитали, принадлежат Господу Богу. Никто другой не может сказать этих слов. Ни один учитель не может сказать этих слов. Ни один проповедник не может сказать этих слов. Эти слова принадлежат только Богу. Потому что Христос говорит здесь о двух идолах. О двух популярных идолах, которым мы поклоняемся с вами. Идол – это все, кроме Бога, в чем мы черпаем смысл нашей жизни и надежды на будущее. Это все, кроме Бога, в чем мы черпаем смысл нашей жизни и надежды на будущее. И Христос говорит здесь о традиционном идоле, о древнем идоле, об идоле традиционных семейных ценностей, о семье. Второй идол, о котором говорит Христос. Христос говорит здесь об идоле индивидуализма, о современном идоле, о том, что очень близко и знакомо каждому из нас сегодня. Два идола. Первое. На первый взгляд слова Христа о том, что нужно любить Его больше, чем мы любим своих родителей. Они кажутся логичными в свете всего того, что Он сказал только что. Они кажутся логичными в свете того, что Он сказал, что врагами будут домашние. Они кажутся логичными в свете того, что Он обещал нам о том, что домашние будут преследовать нас. Все это кажется нам логичным. За одним исключением. Этого недостаточно. Я говорил вам о тех проблемах, которые возникли у меня на третьем курсе института с моими родителями. Именно этот отрывок отец бросал меня постоянно. Он постоянно говорил о том, что твой Бог, ты поклоняешься Христу, ты следуешь за Христом. Твой Бог говорит о том, что ты теперь должен ненавидеть нас. Как ты можешь с этим жить? Слова о ненависти мы находим с вами в Евангелии от Луки. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Тот, кто не несет свой крест и не идет за мной, не может быть моим учеником. Христос говорит здесь не о семье. Христос говорит здесь не о родителях. Христос говорит здесь вот об этом древнем идоле семейных ценностей, когда мы начинаем не просто любить родителей, когда мы начинаем не просто почитать родителей, когда родители становятся смыслом нашей жизни, когда родители определяют абсолютно все в нашей жизни, и мы не можем сказать родителям «нет». Они определяют, в какой институт мы поступим, они определяют, за кого мы выйдем замуж, они определяют, на ком мы женимся, они определяют нашу жизнь, и мы не можем пойти против них. Или дети – цветы жизни, которые становятся смыслом жизни. Когда мы больше не живем, когда мы живем ради них, мы живем через них, мы живем их жизнью. Их успехи – это наши успехи, их неудачи – это наши неудачи. Они становятся смыслом нашей жизни. Они – муж, жена, папа, мама, сын, дочь. Такие хорошие вещи. Такие вещи, которые мы все ожидаем, что мы придем в церковь, и нам будут говорить о том, что мы должны эти вещи почитать. А Христос говорит: нет. Если вы любите эти вещи больше, чем меня, вы потеряете свою жизнь. Если вы любите этих людей больше, чем меня, они рано или поздно подведут вас. Если вы любите их больше, чем меня, вы не будете жить. Вы будете выживать, говорит Христос. Вы будете выживать. Поэтому столь высокая планка Его требований. Он знает, что как только эти вещи, как только эти люди становятся нашим идолом, теряют жизнь все. Родители теряют жизнь, дети теряют жизнь все. Все видели мой любимый пример, да? У всех наверняка в школе был вот этот мальчик, которого мама боготворила. У кого был такой мальчик в школе, в классе, в институте? Ни у кого, у меня у одного был такой, да, человек. Кого мама боготворила? Маменькин сыночек. Смысл жизни мамы был в этом ребенке. А ребенку было от этого тошно. Потому что его все ненавидели. У него не было жизни. Он выживал, а не жил. И у мамы не было жизни, и мама выживала, а не жила. Идол традиционных ценностей. Но Христос не останавливается на этом. Христос говорит не только об идоле традиционных ценностей семьи. Христос говорит о современном идоле индивидуализма. О современном идоле, когда мы поклоняемся самим себе, мы поклоняемся тому, что должно принести нам, любимым, счастье в жизни, того, что важно именно для нас, того, что должно озолотить именно нас. И нам плевать на всех остальных. Нам все равно, что происходит в жизни других людей. Отсюда рождаются вот эти фразы, когда папа садится со своими детьми и говорит о том, что «сынок, ты должен понять». Папе очень важно быть счастливым, поэтому папа оставляет маму, потому что папа очень сильно любит другую женщину. Или мама поступает так. Или мама так говорит. Когда все равно, чьи жизни приносятся в жертву, когда все равно, чьи жизни разбиваются, потому что я должен быть счастливым, потому что мне, любимому, должны все вокруг меня. Невозможно построить отношения, если они строятся по принципу, что еще ты готов сделать для меня. И мы не живем, мы выживаем. В итоге, когда мы начинаем поклоняться этому идолу, мы хотим, чтобы работа приносила нам много денег. Мы хотим, чтобы работа приносила нам много денег. Мы хотим, чтобы работа приносила нам удовлетворение от жизни. Мы хотим, чтобы работа давала нам должность, которой не стыдно поделиться с нашими друзьями. Мы хотим этого. Но мы понимаем, что для того, чтобы работа приносила все это в жизни, мы должны очень-очень-очень много работать. Это означает, что семьи мы видеть не будем, друзей мы видеть не будем, церкви мы видеть не будем, потому что у нас же есть такая замечательная работа. Поэтому мы хотим, чтобы работа приносила много денег, но при этом, чтобы работа не напрягала. Мы все хотим этого. Но она должна не напрягать таким образом, чтобы не просто не напрягать, а чтобы еще и приносить удовольствие в жизни, потому что мы все понимаем о том, что я должен быть верен самому себе, моему призванию, которое я не понимаю, к чему я призван, я только знаю, что работа должна приносить мне удовольствие. но не такое большое, чтобы мне все-таки не хотелось иногда оставить эту работу и отдохнуть от моей работы, для того, чтобы я мог поехать в путешествие, в которое я с удовольствием возьму свою семью, детей, всех тех, на кого я закрывал глаза все это время, для того, чтобы мы могли выложить много фотографий в социальных сетях о том, как мы замечательно отдыхаем, о том, какая мы замечательная семья. Но не так много фотографий, чтобы нам все завидовали и нас тихо ненавидели все, а ровно вот то количество, которое должно быть. Как-то так, да? Как-то вот этого всего хочется и сразу. Нам всем хочется и на баяне сыграть, и девушку потанцевать, и одного, и другого, и одновременно. А так не бывает. И мы начинаем гнаться за этим идолом. И у нас постоянно жизнь выходит из равновесия. Деньги есть, счастья нет. Деньги есть, счастья нет, жизни нет. Деньги есть, счастье есть, жизнь есть, семьи нет. Потому что она куда-то исчезла. Именно об этом говорит Христос. И если кому-то кажется, что речь здесь не об этом, обратите внимание на его слова. «Кто не возьмет свой крест и не последует за мной, тот не достоин меня, кто сбережет свою жизнь, кто будет пытаться постоянно в себе, 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 мне, 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 любимому, тот потеряет свою жизнь, лишь расставшись со своей жизнью, лишь отдав свою жизнь в руки Господа, лишь сказав о том, что, Господи, я смиряюсь перед Тобою, Ты лучше знаешь, что нужно мне, потому что Ты создал меня, а я не могу постоянно разобраться в своем сердце, потому что мне хочется всего и сразу, а все и сразу я получить не могу. Ты знаешь лучше. Кто возьмет свой крест? Христос говорит о смерти. Это мы привыкли с вами видеть в этих словах слова о том, что взять свой крест, это значит моя ноша, это значит мое бремя, это значит то, что я должен нести по жизни. Нет. Это взять свою гильотину. Это взять свою смерть. Это умереть. Это умереть в том, что больше не я определяю, что важно в жизни, но я смиряюсь перед волей Творца, который создал меня. Он определяет, что важно. Я Ему теперь поклоняюсь. И в этом моя жизнь. В этом я обретаю мою свободу. В этом. Христос, обращаясь, по сути, говорит, если вы этого не сделаете, если вы будете цепляться за жизнь, то вы постоянно на протяжении всей вашей жизни будете задаваться одним и тем же вопросом. Почему же мне до смерти хочется жить, если живу я лишь для того, чтобы умереть? Почему же мне до смерти хочется жить, если я живу только ради одного, ради того, чтобы умереть? Присутствие царя освобождает меня от мифов. Присутствие царя в моей жизни освобождает меня от идолов, которым я поклоняюсь. Будь то современные идолы или древние идолы, традиционные ценности или индивидуализм, он освобождает меня, я начинаю жить. Я начинаю жить. Именно об этом пишет Честертон в своей «Ортодоксии». Настоящая смелость – почти противоречие. Очень сильная любовь к жизни выражается в готовности к смерти. Любящий жизнь свою погубит ее, а ненавидящий сохранит. Это не мистическая абстракция, а бытовой совет морякам и альпинистам. Его можно напечатать в путеводителе по Альпам или в строевом уставе. В этом парадоксе суть мужества даже самого грубого. Человек, отрезанный морем, спасется только если рискнет жизнью. Солдат, окруженный врагами, пробьется к своим только в том случае, если он очень хочет жить и как-то беспечно думает о смерти. Если он только хочет жить, он трус. Он трус и погибнет. Если он только готов умереть, он самоубийца, его и убьют. Он должен стремиться к жизни, яростно пренебрегая ею, смело любит жизнь, как жаждущий воду, и пьет смерть, как вино. Ни один философ, мне кажется, не сумел выразить этой романтической и непростой истины, не выразил ее и я. Христианство же сделало больше. Оно показало, как далеки друг от друга. Смерть ради смерти и смерть ради жизни. Христос говорит, умирая для себя, мы на самом деле наконец-то рождаемся. Мы наконец-то начинаем жить. И вот эта жизнь, она освобождает меня от жизни тихого отчаяния. От жизни тихого отчаяния. Кто не принимает, кто примет вас, принимает меня. И кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто примет пророка, потому что он пророк, тот получит награду пророка. И кто примет праведника, потому что он праведник, получит награду праведника. И если кто-либо напоит одного из самых меньших чашей холодной воды только потому, что он мой ученик, то говорю вам истину, он не останется без награды. В чем заключается эта жизнь тихого отчаяния? Эта жизнь незначительная. Нам всем хочется, чтобы наша жизнь что-то означала. Нам всем хочется, чтобы в нашей жизни была какая-то значимость. И мы ищем эту значимость во взаимоотношениях. Мы ищем эту значимость в том, кто является нашим мужем, кто является нашей женой, в том, чего мы достигли в жизни, какой институт, какие курсы мы закончили, какие дипломы у нас есть. Мы ищем этого в нашей карьере. Каких должностей мы достигли, что у нас написано на нашей визитке, которую мы можем теперь дать нашим друзьям. Мы ищем этой значимости. И проблема всегда в том, что, приходя домой, мы вдруг открываем для себя, что значимости-то нет. Король-то голый. Значимости-то нет. И жизнь поэтому становится несмышленой. Помните эти знаменитые слова, которые сказал Стив Джобс Джону Скалли, да, вот в тот момент, в начале развития Apple, когда Стив Джобс обращается к Джону Скалли, который на тот момент был президентом компании PepsiCo, и он говорит: «Вы хотите до конца дней продавать подснащенную воду или присоединитесь к нам, чтобы изменить мир?» Классные слова. «Вы хотите до конца дней продавать подснащенную воду или вы присоединитесь к нам для того, чтобы изменить мир?» Проблема только в том, что не меняет мир. Очень, очень классные слова, нам хочется быть частью этого, но мир не меняется. Нам хочется для того, чтобы у нас была какая-то цель в жизни. А жизнь несмышленая. И она становится жизнью тихого отчаяния. Непутевая жизнь. Да, мы все очень неплохие люди. И мы убеждаем себя тем, что мы неплохие люди. Мы утешаем себя тем, что мы неплохие люди. Знаете, как в одном сериале, который, как ни странно, основан на реальных событиях. В этом сериале развивается, с самого начала развивается тема измены, адюльтера. Муж изменяет своей жене, изменяет вместе с ее лучшей подругой. Они все вместе учились в институте, они все вместе учились, основан на реальных событиях, они все вместе учились в институте. В какой-то момент... И у подруги его это, естественно, у нее есть там свой муж, у нее есть свои дети. В какой-то момент они понимают, что вот-вот их секрет станет известен всем. Они в панике от того, что все узнают, что происходит. Знаете, что они повторяют? Постоянно разговаривают друг с другом, они говорят: мы же неплохие люди, мы же неплохие люди, правильно? Да, мы неплохие люди, мы же неплохие люди, да, мы неплохие люди. Вот она, непутевая жизнь. Когда мы постоянно убеждаем себя в том, что мы не плохие люди, а в глубине души мы понимаем, что да нет, на самом деле мы плохие люди. Нам просто сложно в этом признаться. И, наконец, мы смотрим на нашу жизнь из-за всего этого. Смотрим на нее как на существование, которое так и не привело к желаемым свершениям. Мы должны были добиться большего, быть мы могли же, но не добились. Христос говорит: я освобождаю вас от этого. Я освобождаю вас от этого, потому что вы смотрите на свою жизнь, как на незначительную жизнь. Вы живете жизнью посла, я посылаю вас. И тот, кто принимает вас, принимает меня, говорит Христос. Вы являетесь моими посланниками в мире. Это самое высокое предназначение, которое только может быть. И чтобы никто не смог не уловить вот этой связи, Христос говорит дальше: люди, которые принимают вас, принимают не только вас, они принимают моего Отца. Мы посланники Бога. Мы живем жизнью посланников Бога. Продолжая дальше, он говорит о том, что мы живем жизнью пророков. Тот, кто принимает пророка, принимает послание пророка. Мы призваны говорить от лица Бога, словами Бога, обращаясь к людям для того, чтобы стать вот этим связующим звеном между ними и Богом, чтобы они услышали Бога. Более того, мы живем жизнью праведника. Тот, кто принимает праведника, принимает и праведность его. Христос говорит о себе. Он говорит, что когда мы идем в мир, когда мы проповедуем Христа, люди принимают не наши слова, они принимают Христа. Люди принимают не нашу праведность, они принимают праведность Христа. Нам не нужно больше успокаивать себя тем, что мы неплохие люди. Христос говорит о том, что принимая ваше послание, люди обретают праведность Иисуса. Теперь Бог Отец смотрит на них, так как будто все то, что сделал Бог Сын, сделали они. И теперь они, приняв наши слова, живут жизнью, наполненной силой Духа Святого. Это больше не непутевая жизнь, это больше не несмышленная жизнь, это больше не незначительная жизнь. Это совсем другая жизнь, которую предлагает Христос. И, наконец, последняя, неудавшаяся жизнь. Христос говорит, что ваша жизнь будет наполнена таким большим такой большой значимостью, что даже совершив самое маленькое действие, обратившись к Богу в молитве покаяния, подав кому-то воды, просто потому, что тот, кто просит ее, послан Христом. Маленькое действие. Вы обретаете наследие рая. Вы обретаете победу Христа над смертью. Ваша жизнь теперь наполнена совсем другим смыслом. Христос освобождает нас от этого. Вот эта фраза насчет жизни тихого отчаяния, это фраза из романа Дэвида Торо «Уолден или жизнь в лесу». В первой главе, которая посвящена экономике, он пишет: «Я иной раз удивляюсь, что мы легкомысленно уделяем все внимание тяжелой, но несколько чужой нам по форме кабалы, называемой рабовладением. Тяжко работать на южного надсмотрщика, еще тяжелее на северного, но тяжелее всего, когда вы сами себе надсмотрщик. А еще говорят о божественном начале в человеке. Общественное мнение далеко не такой тиран, как наше собственное, словно можно убивать время без ущерба для вечности». Словно можно убивать время без ущерба для вечности. Большинство людей живет в тихом отчаянии. То, что зовется смирением, на самом деле есть убежденное отчаяние. Из города полного отчаяния вы попадаете в полное отчаяние деревню. Даже то, что зовется играми и развлечениями, скрывает в себе устойчивое, хотя и неосознанное отчаяние. Когда мы размышляем над тем, что катехизис называет истинным назначением человека, и над его действительными потребностями, может показаться, что люди сознательно избрали свой нынешний образ жизни, потому что предпочли его всем другим. А ведь они искренне считают, будто у них нет выбора. Они искренне считают, что они рабы. Присутствие царя освобождает меня от этого. Присутствие царя освобождает меня от такой жизни. Присутствие царя дарит мне совсем другую жизнь, совсем другую надежду, совсем другой смысл, совсем другое предназначение, совсем другую победу в конце моей жизни. Совсем другую. Вот что делает присутствие царя. Мы начали с вами говорить о том, что наша жизнь преображается именно благодаря тому, что Христос посреди нас. Мы начали говорить с вами на основании того, как Христос меняет жизнь людей в 8, 9, 10 главе. В 11 главе, 11 глава начинается с словами как раз о том, что Христос не просто меняет жизнь, Он не просто призывает нас на служение, Он не просто отправляет нас в мир. 11 глава заканчивается тем, что Христос идет вместе с нами. Он не делегирует полномочия для того, чтобы самому отдыхать. Он делегирует полномочия, потому что работы так много. И Он сам присоединяется к нам. Закончив давать наставления своим 12 ученикам, Иисус пошел учить и проповедовать в городах Галилеи. Он идет вместе с нами в присутствии царя. У всех нас есть друзья, которые постоянно выбирают не тех спутников в своей жизни. У всех нас вот есть люди, вы смотрите на них, вы думаете: интересно, как вот ты правда выбираешь по принципу, кто здесь самый плохой вариант? Вот как бы ты заходишь в комнату, смотришь в комнате, да, на все варианты, которые есть, и ты правда выбираешь по принципу, кто здесь самый плохой вариант? И нам сложно понять этих людей. Нам сложно понять, как ты так вот неудачно выбрал в третий раз подряд? Как ты так неудачно выбрал в третий раз подряд? Любопытно даже, мне просто интересно, что происходит у тебя в голове для того, чтобы заставить тебя делать этот выбор. И это наше любимое занятие. Мы приходим потом, садимся с нашими правильными, идеальными половинками, начинаем обсуждать, говорить о том: слушай, как интересно, в третий раз подряд выбирают не того. Мы не замечаем, что мы делаем то же самое. не с половинками. Мы настолько боимся отдать свое сердце Богу, мы настолько боимся довериться Богу, потому что в глубине души у каждого из нас живет страх. Я отдам мою жизнь Богу, а Он из меня миссионера сделает где-нибудь в Якутии. Или я отдам мое сердце Богу, а Он потом скажет, уходи в монастырь. А я не хочу в монастырь. Мне черное не идет. Мы боимся этого. И поэтому мы не доверяем сердце Богу. А вместо того, чтобы доверить сердце Богу, мы доверяем сердце традиционным ценностям. Детям, семье, работе, карьере. Огромному количеству вещей. И каждый раз они разбивают наше сердце. И каждый раз они разбивают наше сердце. И Господь смотрит на нас и говорит, любопытно. Как ты так выбрал неудачно? Третий раз подряд. Пятый раз подряд. Как ты так неудачно выбираешь всю свою жизнь? Я ж люблю тебя. Честное слово, не собираюсь посылать тебя в Якутию. И в монастырь тоже. Мы настолько боимся доверить сердце Богу, что постоянно доверяем Его другим вещам, которые неминуемо Его разбивают. Если вы сегодня в церкви в первый раз, если вы случайно зашли в собор, если вы пришли вместе с другом, сегодня тот день, когда вы можете обратиться к Богу и доверить Ему свое сердце. Сегодня тот день, когда вы можете прийти к Богу и попросить Его войти в вашу жизнь и сделать из вас такого человека, каким Он хочет вас видеть. Сегодня у вас есть возможность попросить Его быть вашим Богом и Спасителем для того, чтобы не верить в мифы, для того, чтобы не почитать идолов. Сегодня у каждого из нас есть такой шанс. У каждого из нас. Присутствие царя освобождает меня от мифов. Оно освобождает меня от идолов. Оно освобождает меня от жизни тихого отчаяния. Вот так я перестаю просто выживать. И я начинаю жить жизнью, которая наполнена глубоким духовным смыслом. В следующий раз мы вернемся с вами к изучению послания римлянам. 11 глав апостол Павел посвящает богословию. 11 глав апостол Павел посвящает тому, что Бог сделал для нас. Так часто, когда мы приходим в церковь, нам кажется, что Бог ждет чего-то от нас. А Павел показывает о том, что глава за главой, он показывает, что Бог сделал для нас. И только начиная с 12 главы, он показывает, каким образом теперь наша жизнь меняется благодаря тому, что Бог сделал в нашей жизни. Вот начиная со следующего раза, мы начнем с вами говорить, изучать послание римлянам, начнем смотреть с вами на то, как наша жизнь меняется под действием силы Бога, силы Духа Святого. Что мешает нам сегодня жить? Какие мифы душат нас? В какие мифы мы привыкли верить? Что еще важнее? Кто или что является вашим идолом? Вы сами? Ваше счастье? Ваше индивидуальное счастье? Другие? Кто или что является вашим идолом? Потому что каким бы симпатичным этот идол не был, рано или поздно он погубит вас. Сегодня у каждого из нас есть возможность отвернуться от этих идолов для того, чтобы почувствовать освобождение, которое дарит нам царь. Когда я был маленький, я очень любил машинки. Я очень любил коллекционировать машинки. Недавно мы разбирались в одной из комнат церкви, и я увидел коробку, по-моему, одну коробку, достаточно большую коробку, в которой были маленькие модельки машинок. Мне захотелось поиграть со всеми этими машинками, потому что у меня в детстве не было этих машинок. А здесь прям, это клад. Это, наверное, больше сотни машинок разных моделей, в которые хочется поиграть. Когда я был маленький, во-первых, советская промышленность производила ограниченное количество моделек. По-моему, было всего там типа 3-4 штуки. Они стоили достаточно дорого. Покупали мне модельки только если я заканчивал четверть без троек. И до 7 класса, пока я играл в машинки, я заканчивал четверти без троек. У меня был повод заканчивать четверти без троек. Я приезжал на лето к дедушке с бабушкой на Украину. А поскольку моделек было мало, машинок было мало, мы машинки вырезали из пенопласта. Был такой специальный твердый пенопласт, из него ножиком можно было вырезать машинки, раскрасить их. Получались очень классные машинки. Вплоть до того, что у нас зеркала были на этих машинках, они расписанные были. И мы могли сделать любую модель, которую хотели. Более того, мы уходили за гаражи, И там за гаражами у нас был целый город. В этом городе у нас были дома, виллы, у нас были гаражи для наших машинок. Мы весь день играли с этими машинками, весь день получали удовольствие от этой игры, потом приходили домой. Не поймите меня неправильно. Я не против машин. Я не против вещей, которые можно купить за деньги. Я не против квартир, дач, вилл, чего-то еще. Честное слово, мне все это очень нравится. Если у вас где-то вилла в хорошем месте, приглашайте нас с женой, мы очень любим приезжать в гости. Мне все это очень нравится. Разница в том, что когда ты маленький, ты приходишь домой, и ты понимаешь разницу между игрой и реальной жизнью. Ты понимаешь, где заканчивается игра, где заканчивается то, что ты играешь, и где начинается настоящая жизнь. Ты понимаешь эту разницу. А повзрослев, мы потеряли это различие. Мы играем во все те же самые вещи, нам кажутся они реальными, нам кажется, что в этом настоящая жизнь. И только присутствие Царя, только присутствие Иисуса Христа в моей жизни наконец-то освобождает меня. Только тогда я вижу мифы, идолы, жизнь тихого отчаяния. И только тогда я перестаю играть, я перестаю выживать. Только тогда я начинаю жить. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, прошу Тебя прежде всего за тех, кто еще не сделал этот шаг, кто еще не доверил свою жизнь Тебе. Прошу Тебя, Господь, пожалуйста, дай им сейчас смелости обратиться к Тебе, прийти к Тебе в тихой молитве покаяния и сказать: Господи, войди в мою жизнь, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть, прости меня, Господи, что я поклонялся кому угодно, чему угодно, но не Тебе. Прости меня, что так долго бежал от Тебя. Войди в мою жизнь. Отче, я прошу Тебя за каждого из нас, помоги нам разобраться с идолами в нашей жизни, помоги нам увидеть, в чем мы находим смысл жизни, в чем или в ком, кроме Тебя. Помоги нам, Господь. Мы знаем, что Ты с нами, мы знаем, что Ты присутствуешь в нашей жизни, мы знаем Тебя за это. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся, благодаря Тебя за ту свободу, которую Ты дал нам. Аминь.